Да будет толк. Подкасты.
Здравствуйте, в эфире подкаст для мам с любовью. В прошлом выпуске вместе с педагогом-психологом Ольгой Щерба мы говорили об играх в жизни ребенка, о том, как важно уделять этому внимание, что именно можно разглядеть в игровой деятельности, и делились советами, как родителям внедрить этот процесс в свою жизнь безболезненно. Сегодня продолжаем тему игр и поговорим о гаджет-зависимости. Компьютерные игры — это все-таки бесполезные или какая-то польза есть? Сейчас же нам предлагают различные вариации компьютерных игр, которые нацелены в том числе и на развитие тактических каких-то моментов, развитие логики, внимания в том числе.
Ну, давайте так, я с вами соглашусь, что игра — это всегда развитие. И, пожалуй, мы немножко переходим в другую, наверное, сферу вопроса про воздействие гаджетов. Что здесь можно сказать? Ну, мы живем с вами уже в эру того, как устройства нам помогают жить, нам помогают в быту, нам помогают в развитии. Наши дети родились уже в эпоху гаджетов, поэтому исключить их из жизни, ну, просто как бы сейчас я не вижу смысла. Ну, это то же самое, чтобы из нашей жизни, да, исключать тоже какие-то те вещи, которые вот априори просто есть. И мы можем, конечно, бороться, мы можем продолжать говорить, что они плохо действуют на зрение ребенка, они плохо действуют на психику ребенка. Это факт. Это 100% достоверный факт. Но, допустим, в требованиях Всемирной организации здравоохранения есть прописанные минуты, да, сколько ребенок может проводить с гаджетом, какого размера. Есть прописанное расстояние между глазами ребенка и самим устройством. Ну и так далее, следующие характеристики, которые как бы сохранят здоровье. То есть, смотрите, если мы убрали фактор вреда здоровью, дальше мы переходим уже, посмотрим по содержанию. И если в содержании мы видим игру, которая помогает там, изучать буквы, да, сейчас их великое множество, цифры, счет, переход из десятка в десяток, таблицу умножения, для детей помладше там свои там какие-то, да, игры тоже уже существуют. Причем техника настолько шагнула вперед, что вот буквально 10 лет назад еще таких игр не было, когда я искала их для своего ребенка. А сейчас на самом деле и тактильные, и там широкий спектр они в себя вбирают. Поэтому говорить о том, что это исключительный вред, это несправедливо. Вот, наверное, я покажусь сейчас очень странным, да, с мнением, что я не против гаджетов. Я против того, чтобы они были во вред, и против того, чтобы они управляли ребенком. Поэтому здесь четко нужно контролировать, кто управляет ситуацией. Я, допустим, то, что, подходя к своему сыну, которому я разрешаю пользоваться гаджетами, я спрашиваю, кто сейчас управляет ситуацией? Компьютер тобой или ты компьютером? Ну, я как бы уже так по-взрослому с ним разговариваю. Зависимость, ее не пропустишь. Ну, ее надо не допустить. Вот такие моменты.
Ну, сразу, раз мы про компьютерные игры продолжим, а войнушки различные, там, не знаю, стрелялки для мальчиков даже, вот если уже уберем момент, что играют девочки в наше время, это может быть каким-то образом хорошо или нет? Но я понимаю, что здесь не про какое развитие, а если говорить про расслабление. Что уж греха таить, многие взрослые играют в эти войнушки.
Здесь есть, конечно, крайняя ситуация, которая встречается тоже в моей психотерапевтической практике, когда обращаются родители сначала с зависимостью у своих собственных детей, а потом оказывается, что есть зависимость у взрослых в этой семье. Это, конечно, патология, и здесь необходимо уже воздействие и корректировка при помощи специалистов.
Давайте сразу тогда объясним, что значит зависимость. С какого момента нужно... мы понимаем, что человек не может... без игр.
По большому счету, наверное, неважно какого возраста, то есть если вы обращаетесь к ребенку, то ребенок, ну, как бы хотелось бы, чтобы раза с третьего хотя бы вас услышал. Если ребенок вас не слышит ни с какого раза, то, условно говоря, это уже зависимость. Угу. Далее, если ребенок проявляет агрессию при вашей просьбе окончить игру по какому-то, ну, с вашей точки зрения, объективному, ну, какой-то объективной причине. То есть ребенок не готов окончить игру. Дальше. Если игра идет во вред другим действиям, которые есть в его жизни, да, то есть ребенок уже не может ориентироваться во времени, в пространстве, может там не пойти на тренировку, не сделать уроки, то есть ребенок не управляет ситуацией, управляет игра. Дальше, если вы заметили, что воздействие виртуального мира как-то сказывается в реальном, Это прям вот не шутки, это тоже очень частотное такое... Частотный запрос на консультациях, когда мальчик, выйдя на улицу на спортивных вот этих турниках, начал делать трюки, думая, что он сделает так же, как тот герой в компьютерной игре. Ну, к сожалению, все закончилось переломом позвоночника. То есть надо понимать, чтобы ребенок видел разницу между реальным и виртуальным миром. По словам великого Макаренко, у детей есть страсть к игре. Она есть. Вот, ну, вот надо это принять. И безусловно, что страсть к игре есть к любой. К компьютерной игре эта страсть в разы выше. Ну почему? Потому что по ту сторону экрана вообще так-то на секундочку несколько Нобелевских премий. Там огромная группа квалифицированных психологов, которые создавали, создают и будут создавать эти технологии. Поэтому одна мамочка, да, не может противостоять всему вот этому напору, который с экрана. Но одна мамочка, она может любить своего ребенка и наполнять его так, чтобы эта страсть к игре реализовывалась, но не была, ребенок не был ей подвластен всецело. То есть помимо этой страсти к игре должна быть страсть к игре к другой, страсть к общему времяпрепровождению, к отдыху, к активным каким-то действиям, к спорту, ну, отчасти к учебе. Ну, зависит, конечно, от возраста, у кого какие потребности у ребенка. Поэтому страсть к игре нужно удовлетворять. Знаете же, запретный плод, он всегда сладок. И если мы будем все прям исключительно всегда запрещать, ну, тоже, я думаю, из ваших примеров там есть, когда можно поиграть у друга на телефоне, у друга на компьютере, можно поиграть тогда, когда мамы нет, можно поиграть, ну, и так далее. Здесь можно перечислять, и так мы больше навредим. Здесь мы возвращаемся к доверию между ребенком и родителем. Здесь мы возвращаемся к умению быть честным, к соблюдению границ у ребенка и у взрослого. То есть, ну, это уже немножко другие параметры. Поэтому дети, которые попадают в гаджетовую зависимость, здесь не просто игра виновата. Ни в коем случае. Она не она пришла. Я всегда говорю, этот гаджет ребенку вы дали. Ну, как бы, угу, скажем, благодаря родителю появился тот или иной предмет в руках у ребенка.
Часто говорят, как плохо дети не вылазят из гаджетов, да. Но при всем при этом провести, если такую линию, насколько дети в каких-то моментах сообразительнее нас. Они на лету же схватывают все, и какие-то функционалы, там, управлением пультом какой-то приставки, они понимают намного быстрее. Но вот здесь вот эта вот золотая середина, как бы дать возможность развиваться, да, в наше время, но при этом не пересидеть в гаджетах, да? Может быть, еще какие-то пожелания вот на этот счет, что не нужно бояться, но дозированно. Про гаджеты, компьютеры, приставки, возможно, ну, какие-то игровые, я имею в виду.
Бояться нужно. Почему? Потому что мы с вами... Страх рождается тогда, когда есть неизвестность. То есть если мы не понимаем природу и основания определенного какого-то факта, явления, мы начинаем бояться. Я хочу сказать, что, ну, еще раз повторюсь, мы, поколение рождённое еще не в такой зависимости от гаджетов, ну, по крайней мере, я. Вот. И мы не понимаем эту природу. Поэтому мы боимся. Здесь, ну, я пошла тем методом, что я начала изучать, я начала играть вместе с ребенком. У нас есть, да, там договоренность, мы там. Я честно скажу, не побоясь, да, не по секрету совершенно, ну, терпеть не могу компьютерные игры, ну, вот прям вот у меня внутренняя. Ну, то есть я в этот момент лучше, конечно, пойду почитаю книжку, ну, или там погуляю с друзьями, еще как-то проведу время. Бесспорно, у меня есть другие приоритетные занятия. Но я вижу, что для моего ребенка приоритетно это. И я говорю, ну окей, давай вместе дружить. Ну, я так для себя. Есть такая книга «Добавь ребенка в друзья». Очень хороший метод, но тут достаточно одной фразы. Ну, это больше, наверное, касается уже мам-подростков, ну, либо, скажем, мам-школьников, начиная с этого периода, когда, если вы позволяете играть в какую-то компьютерную игру, поиграйте вместе. Ну, вот реально, поиграйте вместе. И вот я говорю, у нас есть договоренность. Мы там в субботу 15 минут играем в те игры, которые играет мой сын. Я использую это, опять же, таки, как некое поле. Я смотрю, а какие черты характера может развить эта игра. И в случае переноса потом на реальную жизнь, подчеркиваю, слушай, а ты вот там вот в игре вот так поступил. Ты такой был смелый, отважный. Наверное, у тебя и здесь на соревнованиях тоже получится быть смелым и отважным. Я верю в тебя, потому что ты показал мне уже, что ты это умеешь. Дальше я, допустим, подключаюсь к этой игре, и вообще ребенку даже не стыдно было сказать, а мы с мамой играем. Я, во-первых, смотрю, где опасные места в этой игре.
Но вы сами можете еще и прочувствовать.
Ну, конечно, я их вижу. Да. Я конкретно их прям своими, вот, как говорится, глазами, мозгами, я их вижу. Я вижу, где как ребенок себя ведет. То есть это получается другая среда, виртуальный мир. Там ребенок себя может придумать таким, каким он себя фантазирует. Мир фантазии — это потрясающе. То есть он может себя там придумать успешным, хотя, будучи в жизни, может быть не очень успешным. Соответственно, мы сразу видим сферу, которую надо покрыть. Мы можем там видеть ребенка, который с широкой коммуникацией, да, там переписка идет в каждой игре там, между игроками. И я смотрю, что он, допустим, общается. Ну, это не в моем случае, он не так коммуникативный очень. Я просто как пример. Там он коммуникативный. Так, смотрим, что с коммуникацией в реальной жизни. Здесь, может быть, как-то какие-то вещи еще нужно подработать. То есть, видите, это может быть нам как лакмусовая бумажка каких-то слабых мест. И, соответственно, мы их можем подтянуть. Если так используется игра, если родитель идет как друг, если родитель идет как бы под руку в этом случае, то вы всегда будете понимать, где эта опасность зависимости, где эта опасность разрушительности. Советую всем мамам, даже если вы не любите, поиграть в ту игру, в которую играет ваш ребенок, и посмотреть, а какой жизнью вообще он на самом деле ваш ребенок хочет жить. И как-то это обсудить, либо с ребенком, либо уже со специалистом. То есть вы, возможно, вовремя отреагируете на какой-то животрепещущий вопрос в жизни вашего ребенка.
Очень классный пример. Честно, даже никогда бы не подумала. И, кстати, наверное, зачастую возникают вот эти вот прям большие проблемы, когда родители сначала дают гаджет на «играй», а потом там спустя месяц понимают, что «ой, что я наделала?» И начинают кричать и говорить: «ну-ка, отдай». А вы попробуйте тоже сыграть, может, вас затянет.
Ну нет, здесь вот... Некоторых затягивает, к сожалению, что греха таить. Здесь, когда... Ну, во-первых, когда вы какую-то игру предлагаете, подходит ко мне ребенок и говорит: «я хочу вот в эту игру поиграть», там, да, там друзья играют. Смотрите, я, допустим, давай попробуешь, поиграешь. Но я помимо этого, допустим, я такой человек, очень думаю, как развивается мой сын, думаю, так, спрашиваю у специалистов, какую игру можно другую поиграть, да, допустим, мне вот интересно, какая сейчас игра-стратегия для развития предпринимательских качеств у ребенка, допустим. К примеру, я сейчас привожу. Или там ребенок не умеет там ухаживать за другими, вы дома не можете завести животных, есть там всякие игры тоже там, с животными. Смысл такой, то есть помимо той игры, это как с рисунком, помните, мой закон? По желанию, я еще по заданию. Слушай, а давай еще вот в эту игру поиграем. И мы как бы играем две игры всегда, которую я рекомендую.
И которую
он хочет. И он понимает, что в этом мире справедливость существует. И его границы сохранены, и как бы и мамина, да, там тоже вроде какие-то там вещи. То есть он идет на такие уступки. Любой ребенок на это пойдет. Но это в случае, конечно, наличия доверительных отношений между родителями.
Это гениально просто. Вы сейчас рассказали, я поняла, что это вот этот вот метод можно переложить на что угодно. Здорово.
Был такой интересный тоже опыт в нашей жизни. Мы делали сознательно такое времяпрепровождение, несколько семей, мы играли по правилам детей. Это очень интересный такой опыт. Это неважно, какой возраст ребенка, когда ты подходишь к ребенку, садишься рядом с ним, или на улицу выходишь, если это подвижные игры. И причем заранее ребенку говорилось о том, что сейчас мы будем играть по твоим правилам. Ребенок имел право подготовиться, имел право выбрать игру, даже придумать ее. Ради бога. То есть это могла быть совершенно выдуманная, неизвестная игра. И задача родителя была поиграть по правилам ребенка. Вы знаете, не каждому родителю эта задача была по плечу. Потому что, начиная играть, родитель начинает обучать. Нет, вот так правильно разложить. Зачем мне туда бежать? Мне гораздо выгоднее вот сюда там добежать, допустим, если там это подвижное. Нет, когда вот так вот играют, то тогда вот так вот нужно делать. Такое слово «нет» вообще прямо вот от множества родителей. И это «нет», оно приводит к тому, что ребенок подсознательно думает, ну, я какой-то не такой, да? Вот. Либо что-то не так с этими правилами. Ну, это, конечно, в качестве, ну, там, не ежедневного использования, а таких некоторых времяпрепровождений согласиться на это правило. Ребенок, я тебя слышу. Я могу играть по твоим правилам. И тогда получается все закономерно. Как бы ребенок, ну, пока он считает себя нашим ребенком, играет по нашим правилам. Ну, вот сюда не ходи, шапку носи, плохие слова не говори, хорошие оценки получай. Это же наши правила. У нас вот есть игра. Мы растим ребенка. Нам нужно дать ему лучшее образование, лучшее воспитание, заняться спортом, там, желательно в двух олимпийских исключительно, получить медали. Ну, таких Эйнштейнов мы все хотим вырастить. Вот, у нас есть правила. Мы им жестко, ребенок должен следовать этим правилам. И, ну, чтобы не получилось такого вот как бы ситуации критического уже понимания, когда ребенок... Ну, давайте иногда ребенку возможность рассказывать свои правила в игре. Это, то есть, есть лимит по времени. Вас обезопасивает это, на что это не навсегда. Вы договорились, что это 20 минут. Допустим, ну, эта игра длится да, только вот это время. А он за это время успел, ну, какую-то внутреннюю потребность это выразить.
Огромное спасибо за беседу. Напомню, в студии была педагог-психолог, сказкотерапевт Ольга Щерба.
До свидания, спасибо вам большое.
На сегодня все. До свидания.